Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Глядя из ложи Императорского театра. Это программа о русской музыкальной традиции.
Как всегда, программы этого радиоцикла ведет директор нашей радиостанции Евгений Никифоров.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире вновь программа «Глядя из ложи императорских театров». Но сегодня мы не будем петь, не будем слушать красивую музыку, не будем слушать красивое пение, но будем говорить о балете, о том, что вам придется воображать, представлять. А говорить об этом мы будем замечательным танцором, солистом Большого театра Гедиминасом Леоновичем Тарандой.
Здравствуйте всем.
Гедиминас сейчас возглавляет уже давно большой коллектив, который называется, собственно, Имперский театр. Поэтому в нашей рубрике это как бы само собой разумеющееся получается.
Попали в точку.
И я хотел бы поговорить с вами о фильме, ну, начнем об этом говорить, о фильме, который недавно прошел, и я очень его ждал. Мне очень хотелось посмотреть, его очень рекламировали, фильм, который называется «Большой». Предполагалось, что это фильм о Большом театре, о большом искусстве, о замечательном русском балете. Но когда я посмотрел, я был очень разочарован и хотел подтвердить или опровергнуть в разговоре с вами вот это мнение. Вы этот фильм смотрели?
Да, да, смотрел.
Ваше мнение?
Я, к сожалению, тоже разочарован, потому что я это все прошел, хотя там есть и честные вещи, да. Но ради чего мы туда попадаем? Ради чего мы туда стремимся? Ради какой мечты? Вот этого нету, да? Поэтому прикоснуться к святому, да, дому, которому люди приходят служить, не работать, а служить. Вот это ради чего, зачем, в фильме не прозвучало совсем. Это как основная такая история, и ради чего люди кладут туда свои судьбы, жизни, да, чтобы достичь чего-то, чему-то служить. Вот этого, к сожалению, я тоже там не увидел и немножко так опять подрастроился. Думаю, ну когда же выйдет фильм о большом искусстве, чтобы можно было вот так взахлеб сидеть и понимать, что следующие поколения будут это продолжать, что следующие девчонки и мальчишки пойдут туда служить какому-то идеалу.
А я думал, ну, хотя бы, ну, покажите уж большой, отреставрированный, блистательный, изумительный. Ну, хотя бы по чуть-чуть вот этих интерьеров, чтобы камера вот так полюбовалась. Хотя бы, даже не артистов. Эту машинерию фантастическую, как она работает.
Ну, мы сейчас с вами будем это разбирать правильно, по косу. Не было этого, а залы балетные. Поэтому ведь они у нас в Московской академии, это громадные окна, громадные, откуда идет свет, понимаете, это, ну, такой простор, а здесь что, набитые, как в бочке селедки, артисты, стоящие там ручками, держащиеся, атмосфера такая.
А что, их не пустили снимать-то?
Вы знаете, хотя сам интерьер общего плана был в Московской академии, но почему-то внутри они снимали в других залах, и поэтому не было этого восторга. Потом, опять же, там был маленький кусочек, когда француз сидит на репетиции, когда идет репетиционный момент, когда наши парни прыгают вчетвером, девочки делают технику, он улыбается.
Ну, как красиво, слушайте, ребята, да? Хорошие.
Да, отличные, отличные парни. И он сидит, француз, он улыбается, говорит, вот она техника, русская техника, широта, простор. И все, это был маленький кусочек, который в профессию вошли, маленький, и все, а где там, дальше больше ничего не было. Вот это, конечно, жалко, жалко, что это ушло. И самое главное, вот в фильме, вот эти две героини, ну, мы как профессионалы смотрим, естественно, балет всегда, порадовало одно, то, что это были профессиональные артистки балета, да, то есть это не было дублеров, не было, это были руки, ноги, все это. Ну, хуже, лучше, конечно, наприм. На тех, от которых мы хотим, они, конечно, не тянут, но мне казалось, нужно было самое важное сделать. Почему эту Ольховскую, по-моему, да, в фильме, Ольха, там, я не помню, как-то ее звали, эту девочку, да, Почему именно она? Вот что в ней такого, кроме хамства, да?
Грубость.
Грубость.
Вульгарность.
Вот, правильное слово, вульгарность, не хамство, вульгарность. Почему именно она вдруг задела вот эти нотки этой великого педагога, которая сидела, Фрейндлих, фантастически?
А Фрейндлих-то, она же ж не просто народная артистка. Она же великая артистка.
Великая, да.
Она прекрасна. Понимает, как великий да. артист, прекрасно понимает, что такое великий актер. Каков бы он ни был, музыкант да. ли, танцор ли, балерина ли. И здесь это все не убедить.
Не убедить. Понимаете, они все это сделали, но вот опять же, вот если бы это главная девочка, вот, кстати, маленькая девочка, которая изображала эту актрису, да, в ней был взгляд вот этой жаждущей, да, жаждущей девочки, да, она была тоже вульгарна, все. У нас бы так не позволили, вот я не знаю педагога, который бы позволил так вульгарно ответить. Это невозможно. Хотя, может быть, сейчас это возможно в театре в большом, но очень сомневаюсь, чтобы на репетиции так отвечать педагогам и говорить.
Не думаю, наша, не думаю, просто... традиция все равно
сохраняется. Жесточайшая традиция. Вот, и поэтому, конечно, вот эта вульгарность, она меня тоже прям вот, прям, знаете, прям вот, прям царапала по душе. Просто вот эта повседневная жизнь, которая, прям ее туда внедряли, вот в это.
Зачем-то туда, вот в Большой театр внедрили этот Шахтерск, или Шахты, как этот город. Конечно же, у нас много таких моногородов, и жизнь там и неуютная, и неприглядная, и действительно там много всего отрицательного. Но когда девочки или мальчики вырываются из этого, попадают вот в этот чудесный мир балета, Большого театра, музыки высочайшей, они преображаются, они становятся совсем другими.
Да, да. Они становятся другими, это правда. Я сам приехал из Воронежа, это правда большой город у нас считается, но я сам оттуда приехал в Москву, и многие наши звезды приехали из маленьких городов в Москву, да, и я улицу прошел серьезную, то есть со всякими драками, да, улицы на улицу, район на район. В этом во всем участвовал, да, был часть этой улицы. Но я попал в другую атмосферу, она меня выровняла, обтесала углы, показала цель, да, докуда надо дойти, и что с собой надо сделать, чтобы встать на эту ступеньку с великими мастерами. И вот этот фильм, к сожалению, как у нас многие сейчас стали в фильме, он не дает такое, знаете, посыла для того, чтобы восторгаться большим. Восторгаться, а я хочу восторгаться, понимаете? Восторгаться этой историей, восторгаться этим театром, хотя у него очень много трагедий серьезных, да, но все равно.
Это трагедии высокие.
Да.
Даже эти все закулисные, это все высокое получается.
Да, а вот у нас вот бытовуха такая входит и в высшее искусство, да, и поэтому это, конечно, вот я как-то смотрел это все очень... с таким, опять, сердцем таким тяжелым, что, ну, нету фильма, ради чего вообще мы восторгаемся большим. Почему-то не сняли Мариинский. Вот назвали Мариинский, ну, пожалуйста. Хотя тоже жалко, жалко все равно наш лучший театр, понимаете? Но опять о большом, вот, понимаете, давайте вот опять большой, большой. Понимаете, один скандал, второй, третий, там, ну, и куча всего вокруг Большого театра уже многие десятилетия, понимаете? И все, и вот
я фильм. Думаю, что даже вам было бы очень обидно, если бы это про имперский театр было.
Ну, конечно, снято, конечно.
Возглавляете.
Конечно.
Вы же не случайно назвали свой театр имперский.
Совершенно правильно, не случайно. Потому что в 93-м, когда все у нас рушилось и топталось, и все, что было прекрасного, уничтожалось, нужно было поднять какой-то флаг. Понимаете, вот когда, знаете, знаменосцы все убиты, вот, пришлось этот флаг взять, поднять и пойти вперед. И за этим флагом пошли все остальные.
Ну, тогда вот, пожалуйста, расскажите про этот флаг. Что для вас вот эти высшие достояния, достоинства русского классического балета?
Ну, это в первую очередь, мне кажется, это, безусловно, сохранение традиции классики. Вот то, что сейчас на Западе классика... Ну, я не могу сказать, неправильное слово, значит, не уничтожается, она просто отодвигается очень грамотно на третий, на четвертый план и выставляется как идеал современного искусства, так называемый дурацкое слово, совершенно, которое они придумали, но которое у нас все говорят перформанс, понимаете?
Такой вот... в опере очень хорошо это называли режопа, простите. Или режоперы. То есть эти самые для балета еще не выдумано такое название, вот такое обидно, но очень точное.
То есть, ну, у нас все-таки как-то еще мы держимся в определенных традициях очень хорошо, держимся, да, опера уже давно рухнула в этих традициях. И поэтому вот эту классику, которые отодвигают на Западе, да, у нас ее держит. Да, у нас ее держит, и это классика, без которой... это камертон вселенной. Вот я бы вот так сказал.
А вот смотрите, какая странная история. Баренбойм, один из выдающихся современных музыкантов. И действительно, выдающийся симфонист, то есть как дирижер, он делает безупречные вещи. Он художественный руководитель Берлинской оперы. И именно берлинская опера является вот этой язвой, метастазы которой распространяется по всему. И балетную труппу он развратил, и оперную-то труппу он развратил. Вот как может быть так, что с одной стороны человек, безусловно, чувствует музыку очень точно и понимает ее очень точно, а воплощение ее внешнее вдруг оказывается, ну крайне несоответствующее, даже постыдным, я не знаю уж как.
Ну, для нас это постыдно, для нас постыдно, конечно, у них может быть совсем другое мнение, но я думаю, что люди, некоторые люди, даже хорошие симфонисты, находятся все-таки в определенной кругу моды или своего круга, который делает эту историю. Вот они делают ее модной, да, поставили человека очень заслуженного, да, безусловно, великого профессионала, руководить, да, этот великий профессионал говорит, а вот сейчас у нас видение вот такое. Что смотрят остальные театры? И остальные решают, ух ты, ничего себе, Берлинская опера, это законодатели мод, мы то же самое сделаем, да, мне кажется, это идет вот так, безусловно. И поэтому вот эта язва, правда язва, она распространяется так, что невозможно пойти на оперу, насладиться тем, что написал автор.
А балет, вы смотрите, я не помню, там тоже очень известный танцовщик руководит берлинской балетной труппой.
А раньше руководил Малахов,
Володь. Малахов.
Он уже сейчас не руководит, его убрали.
Ну, может быть, и слава богу, потому что парень, по-моему, с неустойчивой психикой, абсолютно татуированный, ну, безусловно, чудесной формы.
Да, танцовщик, он фантастический, да, совершенно.
Да, ну... Безусловно,
наша школа,
его,
да,
и пригласили.
Наша школа, да.
Но вот то, что он предложил в качестве балета, мне кажется, это вот, ну, худшие образцы вот этой вот, ну, не режоперского искусства, а как сказать по-балетному, но вот этого актуального балетного выпендрежа. Там, ну, масса красивых движений, то есть даже не то, что красивых, они экстравагантные, они изобретательные. По профессии это все очень сложно. А вот...
По душе?
Вот вы сказали это слово.
Ну да, по душе. Сейчас это очень трудно. Это как раз то искусство, которого сейчас практически нет. Почему я сейчас хожу в театр, я все время иду с таким чувством, ну что я сейчас вынесу опять, да? Ай, опять пришел, вдыхаешь все, ну что ж так, опять не туда, да, я иду в театр, чтобы получить, да, получить вот эту маленькую искру души от кого-то, да, и вдруг я случайно там раз вижу актриса, которая эту искру несет, я вот для меня сейчас вот есть балерина такая Наталья Осипова, да, которая сейчас в Лондоне, в других театрах.
А у нас ее можно?
Так она у нас была, она уехала, да, ну, как свободная звезда, она к нам приезжает, да. Но это та искра, вот на любой спектакль можешь идти, и ты получишь просто такой, знаете, восторг от того, что она просто горит, она себя поджигает и горит, и поджигает все вокруг. Я давно таких не видел балерин, просто давно. И вот это вот она, которая, к сожалению, сейчас работает в основном больше на Западе.
А из наших кто? Захарова еще танцует?
Захарова еще танцует, конечно.
А кто из мужчин?
И вот, знаете, вот с мужчинами сейчас вот такого восторга, да, восторга, который мы испытывали от наших звезд, вот я не вижу. Вот я не вижу. Не, Ваню Васильев, конечно, да.
Но это да. В Михайловском театре.
Да, да. Но опять же, он был наш, Большовский. Большовский, видите, Михайловский забрал, Иосипов забрал туда. А вот, поэтому с мальчишкой, вот, пожалуй, я его выделяю. Он вот как раз Осипов с Наташей танцует. Блестящая пара. Вот когда они выходили в «Пламя Парижа», мы понимали, что они приехали завоевывать. И то, что они лидеры, вот это было видно. Вот они выходили, что он, что она. Вот, как говорится, два сапога пара. Вот это были вот одинаково. А знаете, сейчас да. Я просто с мальчишкой еще. В театре Станиславского есть фантастическая балерина Соманова. Да, Наталья Сомана – это жена нашего олимпийского чемпиона по фигурному катанию Максима Маринина. Какая балерина! Вот почему мы о них не видим вот фильмы, да? Почему мы о них не снимаем материалы? Каждое утро должно начинаться с такого, когда она выходит и говорит: «Кто это? Что это за божество? Что это за ангел?» Вот она может создать в этом театре Станиславского, да, вот такой образ. Совершенно удивительный, который я познакомился, увидел. Я каждый спектакль прихожу, дождь беру, мы садимся. Может, спектакль не нравится, еще что-то, еще. Но когда она выходит, все. Да, есть вот это, за что она вот такие...
Ой, схожу обязательно.
Обязательно сходите.
Я ее не знал совершенно.
Вот я... У нас, знаете, сколько... К сожалению, мы не знаем своих артистов сейчас в балете, как это было раньше. Потому что телевидение занято другим, все остальные заняты другим. У нас где культура? Мы ее долго ищем. Если бы у нас было бы такое вот такое доброе утро, да, вот... Есть хорошие моменты в «Добром утре». Есть, но, опять же, мы... Все время перекатываемся вот на бытовизм. Мы должны все время ставить планку, которую люди говорят: «О, вот, знаете, о, это Большой, о, это Мариинский, да, вот это балерина, хочу увидеть». Вот что нам надо, да? А вот это «хочу увидеть», это только вы мне скажете, чтобы я пошел, или куда? И скажем по нашему радио Радонеж, нашим радиослушателям, которые скажут...
И телезрителям,
да,
которые...
Да, и телезрителям скажут...
Посмотреть, а пойду мы... Минусы, кстати, у нас на сайте, пожалуйста, смотрите, да. Внимательно следите. Там мы, хотя небольшое телевидение, и в простоте совершенно здесь, не одеты в галстуки как-то, но вот... Я за это и люблю наше радио, что мы можем в домашних тапочках здесь вот так вот обсуждать вещи, которые нас очень беспокоят, то, что мы так можем искренне говорить о том, что мы любим. Вот теперь давайте о балете все-таки.
А я про флаг-то вам еще не
рассказал. Давайте.
Понимаете, вот когда в 93-м подняли мы этот флаг, многие критики, многие совершенно все с таким злорадством говорили. Знаете, вот империя рухнула, а значит, Таранда, значит, имперский русский балет. Давайте. А ее нет, империи, вы что творите, да? Ну, назвал бы балет Таранды.
Там. Нет, погодите, вы верно звали. Вы не императорский, потому что императора нет,
да, а имперский. Да.
Это все-таки более верное
совершенно
название.
Совершенно правильно. Имперский – это империя русского балета во всем мире. Вот она задача. Мы должны сказать всему миру, что итальянцы, французы, американцы, англичане состоялись только благодаря, что туда приехали русские и создали русскую империю балета. Хотя она называется Covent Garden, Metropolitan Opera и так далее, и так далее. Русские, Нуриев, Барыш, Баланчин, Макарова, ну и тогда и громадное количество педагогов, музыкантов, дирижеров, художников. Мы все обогатили, всю планету обогатили вот этим русским. Ну и, конечно, имперский русский балет – это честь императорской семьи. Ведь до сих пор в нашем российском обществе нету понимания той трагедии, да, которая произошла. Ну нету понимания. Белые и красные, мы так и остаемся. Мы остаемся разделены линией. Один народ. Линии колоссальной трагедии. Но это же трагедия. Раскаяния как не было, так и нет. Раскаяние. Вот это очень важно. А если бы не императорская семья, у нас бы не было императорских театров, у нас не было бы императорской программы, императорской ложи и так далее. Благодаря императорской семье создались такие театры, да, которые поддерживались, которые воспитывали девчонок, мальчишек, и создавалась вот эта пирамида русского искусства. И поэтому, конечно, в честь императорской семьи это тоже, как имперский русский балет, тоже назван.
Но такие грандиозные учреждения, которыми является вообще театр, и в частности, балетный театр или оперный театр, это, ну, рассказывайте, рассказывайте, это же не просто вот те люди, которые выходят на сцену. Там да. Цеха, которые живут своей жизнью.
Город в городе, да.
Абсолютно. Там декораторы — это отдельно.
Осветители отдельно. Да, это все костюмеры отдельно, со своими ниточками, туфельками и так далее, и так далее.
Хор.
Ой, хор, оркестр, солисты, все это разное, все это целая жизнь большого государства. Понимаете, государство в государстве, поэтому театр, конечно, это такой механизм.
Затягивающий.
И вырваться оттуда практически невозможно.
Поэтому, хотя и получает, я не знаю, сколько сейчас получает балетные артисты, тоже мало.
Очень мало. И до сих пор. У нас, естественно, столичные театры, это хорошо, все, Москва, Петербург, но если вы выезжаете дальше, это 12-15 тысяч. С 10 утра до 10 вечера. Поэтому наших лучших танцовщиков выкупают австрийцы, французы, итальянцы, немцы. Они их просто забирают. Ребята заканчивают школу, их уже ждут, их берут, дают им бюджет, и они остаются на Западе, обогащают западную культуру.
Это печально, потому что эти театры, провинциальные, скажем, театры, балетные, оперные театры, все равно они сохраняют вот эту, ну, как бы структуру этой жизни таинственной, театральной, где в темноте, без окон, без дверей же все это так.
Да,
да. При одних софитах люди живут таинственной и прекрасной жизнью.
И они дарят эту прекрасную жизнь, хотя сами живут в нищете, дарит прекрасную жизнь другим. Вот это для меня остается всегда загадкой.
Вот вы тогда мне скажите, что составляет смысл классического балета? Во-первых, откуда он взялся? Как он развивался? И как он в России получил такое высшее выражение?
Ну, вот такой глобальный вопрос, конечно.
Ну, мы сказали,
да, я такой же сел, думаю,
можно читать,
сейчас мы, да.
Да, в училище московском читаем.
Ну, вот я так думаю, что классика сама, как вот будем говорить, классическое искусство, оно зародилось, конечно, очень давно. И классический балет, если мы говорим, ну, как такой классический балет, который мы привыкли видеть, конечно, он становился вот в конце, там, 1800 года, начало 1900-го, это, говорит, вот это такое становление того, что мы привыкли.
То есть Петипа Чайковский.
Да? Но все-таки я думаю, да, что они заложили вот такую вот ту классику незыблемую, да, с которой уже пошло все дальше. Но вот что меня радует, чем я горжусь, это то, что наши великие композиторы писали для балета. Когда дирижер Альгис Марселович Журайтис дирижировал в Большом театре, он любил дирижировать, ну, оперу, да, и дирижировал балет. И когда он сидел на репетиции, там готовили балет Раймонду, он сидел такой, я говорю, можно здесь мне вот это? Он говорит, Таранда, не волнуйся, я тебе помогу. Литовец, понимаете, я тебе все, я говорю, ты-то все, там остановишься, все, я тебе помогу и так далее. И вот когда я станцевал вариацию Абдурахмана, и там сразу идет дуэт, сразу, то есть отдохнуть некогда, там кишки вываливаются, все. Я сижу, на него смотрю, ну, чтобы он начинал, а он палочки опустил и улыбается, мол, дыши, дыши. А там хлопает, а он вот... И все, палочки сложил, вот, и хлопаю, ну, минуты две, понимаете? А я стою в позе, оп, дыхание нормализовалось, я на него кашусь, говорит, ничего себе, говорит, вот теперь я тебе... Да, и он вот эти драгоценные две минуты, да даже 30 секунд, бы он, я бы уже восстановился, он мне дал восстановиться. И вот мы когда говорили, я говорю, Альгин Марселович, ну, смотрите, музыка, он, что интересно, он говорит, конечно, оперная музыка — это шедевры. Шедевры, да? Он говорит, когда я дирижирую, там, допустим, Дон Кихот, ну, говорит, мне настолько Минус. Это, мне настолько оно веселое.
Тарам-пам,
да, тарам-пам, тарам-пам.
И 30 фуэте.
Да, говорит, ну, что, ну, просто это, ну, для музыканта это не то. И поэтому я понимаю, когда музыканты говорят там вот эти всякие наши балеты, там, Дон Кихот, еще там Жизель, хотя нам она нравится, потому что мы эту музыку передаем. Для больших музыкантов это не та музыка, в которую нужно вкладываться. И вот когда наши музыканты великие, Чайковский, Стравинский, Прокофьев, как лавина подарили нам эту музыку в балете, вот здесь все перевернулось. Вот они, дирижеры, стоят у пульта, они играют Прокофьева, какую музыку колоссальную. Да и наши хореографы, ведь это мы начали ставить на эту музыку, понимаете? Мы на Стравинского стали музыку ставить, на Прокофьева, когда Уланов услышал музыку, говорит, как это возможно танцевать эту музыку? И потом она настолько в нее влюбилась, и вот она пошла шагать по планете, русская музыка классическая и русский балет.
Ну да, это же и во Франции был Делиб, скажем, да. Чудесные Капелия, Сильвия. Они же тоже были симфонизм, кстати, очень похож на Чайковского.
Да,
да. Да, и достаточно сложная музыка вместе с тем. То есть это нельзя сказать, чтобы уж у нас просто масштаб был имперский, опять-таки, грандиозный масштаб, а там такие точечные были. Вот что сейчас представляет собой западный балет и наш балет? Все же мы еще флагман. Мы еще флаг держим, как вы сказали.
Да, флаг держим, это однозначно. И Большой, и Мариинский театр, да, и в Новосибирске у нас Екатеринбург подтянулся очень сильно. Безусловно, безусловно. Потому что наши главные театры, они получают хороший бюджет. Раз. Количество отличных танцоров у нас зашкаливает. Просто зашкалит. Их очень много, их очень много. И поэтому посмотреть спектакль Большого театра, новый даже, да, это всегда здорово, это всегда очень интересно, это шикарная декорация, на которую мы не скупимся. Если Запад сначала дал толчок такой минимализмом, сказал, что вот это модно, и многие театры это подхватили в своих постановках, да, и в опере сейчас это до сих пор еще приветствуется, а вот, но балет... Наш балет, он удержался. Он удержался в рамках, нет, у нас есть традиция декорации, костюмы. Да, вот «Спящая красавица», который Вихарев восстановил в Мариинском и в Новосибирске. Это же шок для всей планеты, кто театральный. Они приходят, они... А я говорю, это же русская феерия, вот как было, вот он, императорский русский стиль, который себе никто позволить даже не мог, эти вложения, да, такое количество шикарных танцоров, не одна пара, две, да, и туали. Нет, линейка одна, вторая, третья, четвертая.
Вот это поражает, когда у нас кордебалет, это кордебалет из одних солисток.
Да. Да, это правда поражает. Я это застал, когда был Юрий Николаевич Григорович, и мы приезжали там в Японию, в Германию. Мне посчастливилось быть на пресс-конференциях вместе с ним. Вот, и они спрашивали, говорят, сколько у вас солистов? Он говорит, все. И все солисты, потому что... Он говорит, ну, гранд-опера привозит, ну, 2-4 звезды. Вы привозите 20. В одном спектакле «Золотой век» танцуют все солисты, все звезды у нас... Самые первые партии танцуют вторую, четвертую и восьмую. Вот так вот Григорович расставлял такую линейку. Это была такая атака мощнейшая, которую никто не выдерживал. И это сохранилось. Мы можем такую же выставить атаку из разных линий, в которой везде будут солисты. И это меня вот очень радует. И, ну, конечно, то, что подтянули финансирование в Большой театр, это конечно... Прекрасно.
Имперский театр без финансирования.
Невозможно. И, конечно, очень важно, вот меня многие спрашивают, ну, сколько может продолжаться там вот этот Большой театр вниз, вверх? Ну, потому что нельзя менять руководителей каждые 2 года. Ну, нельзя. Каждые 2 года труппа, я сейчас, допустим, о балете говорю, да, труппа начинает думать, что она все может. Да, она может сменить одного руководителя на второго, поделиться на коалиции. Понимаете, это все неправильно. Руководитель пришел, он должен работать 5 лет. Минимум, конечно, чтобы сделать, чтобы вычистить, чтобы направить и так далее. Это бесконечно трудно, это потому что надо ломать судьбы. Если ты стоишь на таком корабле капитан, ты должен подбирать команду. А если ты звезда, и тебя не устраивает капитан на этом судне, звезда должна уходить в другой театр.
Глядя из ложи Императорского театра. Это программа о русской музыкальной традиции.
Вы слушаете очередную передачу радиостанции «Радонеж» из радиоцикла «Из ложи Императорского театра». Сегодня в гостях у ведущего этой передачи, директора нашей радиостанции Евгения Никифорова, известный артист балета и балетмейстер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, руководитель имперского балета Гедиминас Таранда.
Вот, кстати, я хотел вас спросить немножечко о другом. Дело в том, что вы попробовали из пластических искусств, назовем это так, довольно-таки много всего, и занимались борьбой, насколько я знаю. Вот одна борьба, естественно, есть борьба, каким бы видом борьбы вы ни занимались, все равно присматривались к другим. Вот эти, китайские,
ушу,
все прочее. Да. Я скажу сразу свое убеждение, что краше балета нет и выше из пластических искусств нет. Но ваше мнение все-таки, хотя борьба тоже, мы боремся там, смотрим Олимпийские игры, болеем и действительно там масса мастерства своего, но вот по качеству пластического искусства, мое наблюдение верно?
Я считаю, да, балет, да. К нему приближается очень быстро активная художественная гимнастика колоссальными шагами. Просто практически все элементы уже забрала. Практически все элементы. Ну, пожалуй, фигурное катание, спортивные танцы, которые практически все элементы уже забрали из балета и выдумывают новые. А если говорить обо всем, то, пожалуй, вы правы. Балет – это наивысшая точка, наивысшая точка. Там не нужны слова. Вот как, да? Музыка бессловесная, все сидишь, понимаешь, и балет. Вот это две сочетающихся, и ты на самом думаешь, а что было первое? Музыка или все-таки танец? Да, вот вообще, что? Что было первое? Потому что все понимают, о чем мы говорим. Куда бы мы ни приехали, нас все понимают. Русские в Африку, в Австралию, в Новозеландию, в Испанию, в Китай, все понимают. Вот китайцы говорят, нам ничего не надо, дать только Лебединое озеро. Почему? Они говорят, потому что это балет. Говорят, вы нас окунаете, вот берете, окунаете в другое пространство. Они сидят, ничего не понимают, но это балет. Они понимают, что люди превращаются в птиц, птицы в людей. Да, это все настолько сочетается еще и с музыкой, и с хореографией, что все. Они говорят, лучше ничего нету. И вот мы каждый год туда привозим только Лебединое озеро. Я говорю, ну давайте что-нибудь другое же пока. Не надо, нас миллиарды, пускай эти люди еще можете к нам приезжать еще 300 лет, только Лебединое озеро. Вот. Поэтому, да, вот это искусство, балет, но оно должно быть, понимаете, настолько связано вот с твоим нутром, когда ты просто смотришь тело, да, красивое тело, поднимающие ноги, подпрыгивающие. В чем сейчас конкурсы наши? Перестали мне быть интересны, да? Перестали быть, потому что там выходят ребята-акробаты. Акробаты, которые кто выше прыгнет, то больше скрутит пируэта. Вот это называется конкурсные танцовщики. Они переезжают туда-туда-туда-сюда, из конкурса в конкурс. Мы видим одних, мы не видим там души.
Вот о чем? Вот это важнейший вопрос, который я хочу вам задать. О чем говорит балет? В чем это высказывание? Что вот эти па? Что этот корпус? О чем это все? О чем этот рассказ?
Мне кажется, это торжество тела и духа. Вот торжество тела и духа, оно... 8 лет надо учиться, чтобы так держать голову. Вот, ну, 8 лет бесконечно, каждый день, чтобы держать так голову. Я вот идет по улице, ты сразу видишь, о, идет балерина, потому что, ну, это 8 лет, это все, это нога, рука, походка, все. Это воспитывается годами. Вот это тело. А чтобы это тело запело, как у Пушкина, да, ножкой бьет. Вот это воспитать, мне кажется, мы воспитываем, конечно, мы воспитываем. Но здесь должен быть жесточайший отбор этого внутреннего. Почему в фильме большого? Ну, ты смотришь, ну, где внутреннее, где? Где, чтобы это великое Фрейндлих сказал, вот она! Вот это, вот она, эта искра в ней. Вот эта искра, мы должны, как только эту искру находим, мы педагоги, мы ее раздуваем, и она входит в это тело. Да? И вот она выходит, балерина или танцовщик, от которого мы смотрим, и мы не говорим, мама родная, вот она, тело с духом, да, которое может перевоплощаться, может нас затягивать, может нас волновать. И самое главное, настраивает нас на то, на общий камертон с нашей планетой. Скрипка, танец душа-тело. Вот это вот очень, как, и, но это так сейчас мало происходит.
Ну, как мало, мало благородства в нашей жизни.
Ой, ну, за... его практически не
целом, осталось. В целом, да. Вот такая плебейская культура фастфуда, ну и всего, что с этим связано, такой массовой культуры. А балет-то все-таки почему это аристократическое искусство? Это, ну, по определению, это имперский балет,
да,
значит.
Да.
Это остатки аристократической культуры, как Кипренский в живописи, как Пушкин в поэзии. Так вот, балет, ну, это живое, до сих пор живое действо высочайшей аристократической культуры.
А я вам сейчас скажу, это правда. Опять же, это аристократическая культура, которая сделала из этого пирамиду. Но что меня поражает? Вот мы сейчас каждый день выступаем в концертном зале «Космос».
Да, кстати, вот уже к вашему перейдем,
да.
Имперскому балету, потому что он там выступает, да. И вы, по-моему, на целый сезон.
Каждый день, в течение 3 месяцев, ни одна труппа «Лебединое озеро» каждый день еще не показывал в России. Вот мы каждый божий день. И ко мне приходят спортсмены, мужчины, которые первый раз на балет приходят. Я их встречаю, мне очень интересно провести с ним беседу. Вот ко мне пришли спортсмены с девчонками. Я говорю: ребят, привет, вы кто? Он говорит: ну, мы боксеры. Я говорю: на балет пришли. Ну, девчонки захотели. Я говорю: ну, ладно, что, после первого идете? Ну, сейчас сядем, посадим их, пойдем там. Чуть-чуть шампанского, может, да. Хорошо, ладно. Я говорю: ну, садитесь сюда. Они присели, первый акт закончился, выходят. Я говорю: ну как? Они: слушай, вообще, а шампанское? Я говорю: забыли. Я говорю: отлично. Все, девушки тут же пошли. У меня же там в фойе. Я сделал еще, так как это аристократическое искусство, это правда. Народ не знает, что такое пуанты, не знает, как выглядит пачка. Это все далеко. И я сделал большой шоу-рум, в котором каждый может померить пуанты. Дотронуться вот так на ощупь до балета. И у меня
происходит... Какой вы молодец.
И девушки, какая и женщины, красота. И взрослые. Мечта! Ведь многие женщины приходят, приходят там: бабушка, вы знаете, я всю жизнь мечтала, вот мечтала. Я говорю: чего стесняетесь? Пуанты, вот. Ой, нет, я говорю: я же это для вас выложил эти пуанты, чтобы вы могли свою мечту осуществить. И вот бабушки, дети одевают эти пуанты, говорят: мама родная, это же невозможно стоять, это же больно. И они понимают, что то, что сейчас только они видели, это шедевр, это люди делать невозможно. Пачки примеряют, красота. Я думаю: вот, видите, вот эта красота прививается. И что вы думаете, возвращаясь к нашим боксерам? Значит, антракт, третий звонок, их девчонки меряют эти пуанты, все, они говорят: слушайте, девочки, уже 3 звонка, мы сейчас, понимаете... Они опаздывают снова дотронуться до сказки. Как это было прекрасно. И все, они потом после спектакля вышли. Жали мне руку. Говорит: ну, Гедеминос, ну, это что-то... Говорит: мы сколько? Говорит: 28 лет, мы не видели этого. Почему? Как это прекрасно. Что мы делаем? Вот такое вот зерно. Пускай оно маленькое. А дети, которые приходят, они же тоже дотрагиваются до этого.
Да любая девочка хочет быть принцессой. Как, да,
вот,
она видит этот полет. Она хочет в этой ручке поднять.
Да. Красиво. И вот это, вот мы позволяем это сделать у нас в фойе. Понимаете? Мы в фойе выставили костюм Майи Плисецкой. Да, то есть...
Вы же с ней работаете?
Да, и у нас есть костюм кринолин, который ей шила Алла Коженкова. У нас этот кринолин просит Бахрушинский музей на выставку все время, мы его предоставляем туда. И, конечно, все, когда видят этот кринолин Майи Плисецкой, все говорят: о, вот это да! Мы сделали комнату Анны Павловой. В этой комнате собраны предметы, с которыми она любила гастролировать. Да?
Это... Но это временная экспозиция, да?
Вот на 3 месяца, да, на 3 месяца люди приходят, и вот они в антракте, после спектакля, они в этом балете, понимаете, они находятся вот внутри. Вот это очень важно, а важно, тогда они после этого идут балет смотрят, и после балета опять туда. И я еще делаю такую акцию, я еще делаю фотографию после спектакля с ведущими балеринами, с нашими артистами. Я даже не ожидал. Люди настолько хотят увидеть то, что они видели, сфотографироваться, а это практически никогда невозможно сделать ни в одном театре.
А вы довольны своими
артистами? Очень. Особенно, ну, не всеми, конечно, не всеми, но то, что они сейчас делают, мне очень нравится, потому что я вижу, что они понимают, ради чего мы это делаем. Вот понимают, да, деньги, понятно, зарплата всем нужна, да, но каждый день это очень трудно. Это очень трудно все время себя настраивать в этом ключе.
То есть вы одним составом работаете?
Одним.
О, боже мой.
Это безумно трудно. Но они подготовлены. У меня команда, конечно, такая. Вот Лина Шевелева, моя звезда. Ой, люблю эту ее. Просто как дочку люблю. Красоты необыкновенной. Хрустальная. Просвечивается. Вот насквозь ее можно просвечивать. Вот она выходит в «Лебеди», и зал просто замолкает, понимаете? Кто-то начинает плакать от восторга. Кто-то вообще думает, что он сходит с ума, понимаете? Анна Пашкова у меня есть такая... Женщина-вамп, вот она когда танцует лебедь, это все, появляется черный лебедь. Ты понимаешь, что это не зло, но это твоя трагедия. Руки открывают, черные крылами тебя, и глаза тебя обжигают настолько, что ты просто вздрагиваешь. Неужели это в твоем сознании это возникает?
А как вы в этом смысле оцениваете талант Майи Плисецкой? Потому что у нее вот было вот это что-то, что она могла в отделе сделать. Совершенно вот такой действительно почти что демонический, да, образ. Это верилось, что это что-то такое потустороннее, опасное.
Опасно, очень опасное. Она вот, ну, она гений. Гений, что говорить? Гений, и спрашивать, как она это делает, это бесполезно. Она делала вот что. Она делала шаг на сцену, и она вступала в другое измерение. Ее душа, ее состояние находилось в другом измерении. Все. Вот она могла стоять за кулисами, так-то, все, вум. Это другое измерение. В это измерение хочешь входи, попадай туда, хочешь стой, смотри издалека. Но это был другой человек. Другой человек. Она наслаждалась этим измерением. Еще ничего было дальше, не важно. Вот это вот великие вот актеры, которые могут это сделать. Попасть в другое измерение самим.
В жизни бытовой. Я с ней встречался... Ну, практически единожды вот так близко довольно-таки имел возможность беседовать. Все равно и она производила вот это удивительное впечатление личности, особенной, такой глубокой, интересной и замирной, даже не отмирной, а замирной какой-то.
Это правда, это правда. Во-первых, вот я обращаю внимание, мне посчастливилось с очень многими звездами работать, такими вот и Гурченко, и Чурикова Инна, да, и Майя Михайловна Плисецкая. Я должен сказать, что вот такого уровня запредельного актрисы в жизни, они довольно просты в общении. Майя Михайловна там, да, она могла, допустим, выйти из Большого театра, я помню, никогда не забуду, и сесть в УАЗик. У нас, значит, у одного нашего артиста был УАЗик такой, да, военный УАЗик, да. Она говорит, тут подвезешь меня, Слав, до этого, до дома? Да, конечно, Майя Михайловна. Она в этот УАЗик, не Мерседес, в этот военный УАЗик, в шубке, все, вперед поехал. Понимаете, вот удивительно. Садимся за стол, там, мы одни из первых повезли Майю Михайловну, показали ее спектакли в Липецке, в Угличе, в Воронеже, в Саратове. Вообще, представляете, люди не могли поверить, что Майя Плисецкая приехала в эти города. А мы делали такие турне. И вот стол, накрывали все, что возможно. Положить как можно больше, чтобы вот, ну, удивить ее, угостить. А она говорит, зачем вы так много? Так? Он говорит, невозможно же столько жрать. Поймите, говорит, что... Все спрашивают, а как вы вот так можете, чтобы вы такой в форме были? А говорит, ну, надо поменьше жрать. И убирает это, так отодвигает от себя. Да? То есть она могла съесть вареное мясо, да, просто вареное мясо, и все, и там какой-то помидор. Да, вот в этом отношении совершенно эти люди, гвардия, а вот условия работы – это другое. Все, вот сцена должна быть, да, раздевалка должна быть. Все, что касается, чтобы войти в этот мир, это все должно быть на отличном, высоком, профессиональном уровне. И они, вот что Майя Михайловна, что Чурикова, что Гурченко, терпеть не могли рядом с собой непрофессионалов. Вот все, по звуку, по машине, костюмер, да, вот костюмер, он должен быть именно так, вот если он иголкой, а, он должен уколоть, потому что если ты не уколол, то значит ты, у нас разные бывают такие наши примочки, да, уколол тебе иголкой, ага, все будет хорошо, этот костюмер должен знать, кто, Майя Михайловна нельзя уколоть, допустим, да, а вот это можно, вот меня обязательно надо было там, ай, да что ж ты, ага, уколол, нормально, да, то есть это передавалось из уст в уста, кому, с каким артистом. Вот с ней было это очень удобно, и путешествовать удобно, да, и работать было удобно, комфортно. Да?
Ну вот эти переезды, это же ну, несколько фур. Да. Вот даже ваш имперский балет, да. Это автобус, это понятно для артиста.
Да.
Но у грузовики. У вас фантасмагорические декорации в вашем балете. Да. Вы тоже любите вот чтобы это было сумасшедше красиво. Как это удается? Ну, так я предполагаю, что, слава богу, у вас тоже есть какое-то финансирование, хотя нет своего здания.
Нет, финансирования нет никакой, зарабатываем сами. До сих пор не понимаю, как это возможно, но зарабатываем сами.
Ну, типа радио «Радонежка».
А, да, да, да.
Тоже
да.
Непонятно, как это все
происходит. Ну, не без добрых людей, конечно. Живем, да. Не без добрых людей, потому что, конечно, помогают. И друзья помогают, когда... Я очень редко обращаюсь за помощью, потому что привык все делать сам. Но когда уж совсем плохо, друзья приходят и помогают. Но, в принципе, конечно, все зарабатываем сами. И с каждым годом, конечно, это все труднее и труднее. Это, сами знаете, аренды сумасшедшие, которые мы просто работаем на всех. Понимаете, получается, мы работаем для того, чтобы обогатить тех, у кого есть здание. Да. Костюмы, если раньше можно было сделать одну пачку за $50, сейчас эта пачка стоит 700-800 тысяч. Да, а костюмов надо 150 костюмов надо на один спектакль. 150. Сумма денег, просто декорации, костюмы, это становится все таких колоссальных стоит денег. Поэтому мы, конечно, сейчас, мы раньше делали каждый год премьерный спектакль, да. То сейчас, конечно, мы делаем уже раз в два года, раз в три года. Вот наша последняя премьера мы сделали по либретто Владимира Николаевича Исаевича, такой наш очень известный наш юрист. Мы сделали «Полет над легендой». Он принес небольшой либретто, он перелетел на воздушном шаре «Байкал». После этого закрыл несколько заводов, ему удалось это сделать. Да, увидел красоты этой нашего драгоценности и говорит: «Гемис, давай сделаем балет о Байкале». Я на него смотрю, говорю: «Ну, надо деньги найти, это найди. Все достанем». Деньги нашли, все нашли, сделали балет. Балет получился, ну, просто, знаете, по заказу всегда очень трудно делать. Балет получился потрясающий, понимаете. Майя Мурдма, хореограф, я режиссировал. Исаичев сделал либретто. И получился замечательный экологический балет о нашем Байкале, о нашем вот этом озере. И очень получилось красиво. Вот это наша одна из последних премьер, которую мы сделали, которую мы вот показываем, привозим и говорим, что у нас есть такое озеро. Вот это получилось, да. Ну, получается все реже и реже, потому что, к сожалению, финансирование идет жестокое.
Но театра без зрителя не бывает. Как воспринимают? Ходит ли просто как на летнее развлечение, между прочим, или входят, открывают рот? И как вот эти ваши боксеры, да, хотели выпить пивка, а пришли на балет, да?
На балет.
Есть ли сейчас вот те самые балетоманы, то есть особая публика, которая ищет вас, ищет прекрасное, понимает, что вы делаете?
Я должен вам сказать, что каждые два месяца я посвящаю России. Вот у нас сентябрь, октябрь, ноябрь, Австралия, Новая Зеландия. Потом декабрь, январь, Китай, да, февраль, Испания. А вот март-апрель, я говорю: дорогие друзья, артисты мои, попутешествовали,
заработали,
да, заработали, да, потому что Запад пока платит, да, в отличие от России. А теперь поехали-ка по русским городам. И вот Углич, городок ни велик и ни мал.
Погодите, а там есть ли театр-то?
Да нет, там такая вот ДК, там есть ДК. И мы приезжаем в этот ДК, и на люстрах люди висят. Они висят, открывается занавес, они вау! Мы не привозим одну тряпочку. Нет. Для нас, вот для моих артистов, неважно, Углич – это все равно, что гранд-опера. Понимаете? Мы приехали в Саранск, это должно быть как метрополитен-опера. Мы должны привезти всю декорацию. Да, она там не встает, но мы чего-то вешаем, что-то убираем и так далее. И люди это ценят, понимаете? Они говорят: о, так это не приехал, как это принято сейчас называть, эти...
Ну, халтурщики, гастролеры, там, не знаю.
Ну, еще как-то это так...
Да-да-да, я не могу вспомнить это слово.
Да-да, так, антреприза, антреприза приезжает, два стула...
Или это называют чесом заниматься.
Или чесом, да, чесом. Да, мы ездим, трудно, каждый день переезжаем, но спектакль, и вот это все на люстрах вешаем, вум, и люди Вот они ждут нас после спектакля. Спасибо, Гедиминов, артисты. Никогда не забуду Пятигорск. Выступили там, все, выходим. Они стоят с ведрами, сливы, яблоки, помидоры, огурцы. Говорит, возьмите с собой. Я говорю, ребята, вы что? Они говорят, ну что мы вам можем дать? Возьмите. И вот эти все мы ставим в автобусы. В какой Испании нам что-то принесут в Германии? Ничего. А русские несут вот это, хоть что-то. Кто-то выпечку приносит. Так смешно. Нас еще подкармливают, понимаете? А цветы? Ведь это удивительно. Ты приезжаешь в город, вот я же, и в Москве эта традиция еще есть. У нас приходят люди с цветами на спектакль.
Слушайте, ну... А что, на Западе этого нет?
Нету, конечно, нету. Что вы? Это нету. Какие
то
цветы?
То есть денежки заплатили?
Денежки заплатили, все. Это не, никакие, это такое не... Но если кто-то там, какая-то организация... Все, у нас простые люди выносятся... Как это сохранилось? Это настолько трогательно. Наша публика кардинально способом отличается от них. Да? Наши сразу чувствуют, обманываете, вы что приехали сюда? Вот сейчас все, вот эта грань, она существует. И вот они верят, что вы с чистым сердцем. Они встают, они кричат, они жмут руки. Вот эта полоса счастья, да, нам трудно путешествовать. Сотрясение мозга по нашим дорогам однозначно. В автобусе голова отлетает, бьется об коленки, челюсть. Это ужасные дороги, просто жуткие, да?
Все-таки мы вернемся к чему начали с фильма «Большой». Ваше профессиональное мнение. Мне очень понравился там герой. Это хороший танцовщик?
Да. А, мальчишка?
Да.
Очень хороший. Вообще мне по образу понравился.
Да.
По человечности. Вы знаете, вот прям вот светлое пятно, прям вот правда. Он был, ну какая там, вроде бы как одна из главных мужских ролей, ну такая она где-то была вдали. Но в нем был такой...
Ну,
вот...
когда они вчетвером делали, да, фантастические...
Да, отличный парень, да. И туры, и все. Видно, что отличный танцовщик просто, отличный. С хорошей душой, с хорошей техникой. Поэтому я считаю, что... Не знаю, откуда он, из какого театра, но...
Вы думаете, это не выпускник еще? Это уже актер театра?
Думаю, что да, да.
Тот зрелый уже, чувствуешь, матерого, да.
Думаю, что да, да. Вот. Но это здорово. Это здорово, это правда так приятно порадовало. Вот, может, потому что обычно тоже в балете мужчин показывают непонятным образом. А здесь был такой и образ хороший, да, и достойный, и самое главное, профессиональный.
Ну что ж, спасибо большое. Я очень признателен вам за сегодняшнюю беседу, потому что в нашей жизни так не хватает благородства, высоких мыслей, высоких помыслов. Но мы, как православное радио, молимся, слава Богу, и здесь воспитывается как-то душа человека. И она, и наша аудитория, оказывается чрезвычайно чувствительна к любой лжи, к любой фальши. Поэтому мы сюда приглашаем очень редко, как это сейчас говорят, деятели искусства, да, или там говорили, по крайней мере, потому что очень часто, ну, какая-то, особенно у актеров драматический театр, такая лжеца присутствует там, уже наработанная.
Ну, они много языком говорят, им это проще,
да. Проще выговориться, и остается кимвал гремящий. Сегодня мы поговорили с вами об искусстве, куда нужно ходить. В ваш театр нужно ходить. Слава Богу, вы пока здесь, и вы работаете сейчас. Это...
Концертный зал «Космос». ВДНХ.
ВДНХ, вот этот знаменитый гигантская да. Гостиница.
Проспект там, Мира, по-моему, 150.
Ну, там метро буквально.
Да, да,
прям приходишь, выходишь. И все. Наши люди на машинах не ездят. Наши люди ездят на метро.
Я же совсем забыл сказать о самом главном, что мы сделали акцию с Московской городской думой, с комиссией по культуре, я пришел и предложил такую акцию. Подари балет семье. То есть дети идут бесплатно с родителями. Потому что столько приходит к нам родителей с детьми, а какая скидка на ребенка, а какая это? Я думаю, а как это делать? Ну, то есть это трудно по бухгалтерии. Я говорю, слушайте, детям бесплатно. Потому что дорого идти семье, вдвоем муж, жена и еще два ребенка. Но это бюджет колоссальный. И мы вот такую акцию сделали, поэтому все наши радиослушатели, если у кого есть дети, дети пойдут бесплатно.
Бабушки,
мы дедушки, всех посадим обязательно.
Мамы, папы, пожалуйста.
Пенсионерам
пока есть такая возможность.
Опять, ветераны войны бесплатно. Их у нас и так осталось. Они бесплатно приходят. Понимаете? Пенсионерам скидка там
50%. А зал там громадный,
по-моему. Тысяча мест.
Боже.
Мы можем себе такое позволить, конечно.
Это столько же, сколько в Большом театре.
Ну, там чуть побольше.
А сколько там, кстати?
Там, по-моему, 1500 с чем-то.
А, ну да, на то он и большой.
Да, 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 да.
Но для любого вот такого современного зала,
это приличный
космос,
зал, да.
Космос это очень
и большой. И там комфортабельные стулья, но самое главное, что я хочу, чтобы люди с детьми приходили, это очень важно. Тем более на Лебединое озеро это можно, детям не скучно.
Да не скучно на любой балет, который идет в вашем репертуаре, а у вас гигантский же репертуар.
Гигантский, это правда.
Там сколько, по-моему, чуть ли не 50 балетов у вас.
Ну, поменьше, не 50, но поменьше. Но вся классика идет, и потом и неоклассика, и мы же еще и дягилевские сезоны тоже восстанавливаем. Как
а ваша любимая Раймонда, в которой вы блистали, она идет?
Нет, у меня не идет, для этого надо много народа, не могу сокращенный.
Мне, да я понимаю, там надо человек а потом, 80, а потом, когда понимаете? Вы были таким совершенно выдающимся да. исполнителем этой роли. Это
где можно сказать... было сгореть, знаете? А, метеорит, поджег себя и горишь. А горишь, знаете, вот все время вот это сердце Данка достал, да, и идет со своим горящим сердцем. Мне так это всегда нравилось. То есть не просто так умираешь, да? Либо шашкой на коне в бою, либо сердцем горящим в руке.
А, как хорошо, как красиво. Спасибо. Гедиминас Таранда, лидер или художественный руководитель имперского балета, сегодня говорил об одном из самых замечательных искусств, которыми обладает Россия, о балете. Спасибо большое. Я получил громадное наслаждение беседы.
Вспомнил
былое. Я вспомнил вас в ваших лучших ролях. Это было безупречно. Спасибо большое. И я надеюсь, что тот опыт, который вы приобрели, а вы в расцвете своих балетмейстерских и режиссерских сил, я надеюсь, что вы сумеете его принести и умножить в Русском театре. Спасибо.
Будем стараться. Всех благодарю и до встречи.
Вы слушали программу «Глядя из ложи Императорского театра».
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Клириков и прихожан храма Спаса нерукотворного образа города Долгопрудный, протоиерея Алексия, протоиерея Александра, иерея Георгия, иерея Дмитрия, диакона Алексия, Елены, Евгении Непраздной, Дмитрия, Валентины, Анатолия, Татьяны, Андрея, Анатолия, болящей Раисы, болящей Ольги.